Сейчас, когда мы читаем главу Микец, читаем ее во время праздника Хануки. И самое интересное, что мы закончили тем, что Рогачёвер говорит, что уровень Йосефа – это уровень миноры. Самая потрясающая вещь – то, что, оказывается, видение фараона имеет непосредственное отношение к празднику Ханука. И этот намек на это приводится в комментарии Бааля Турим. В комментарии Бааля Турим говорится, что когда описывается семь колосков, поднимающихся на одном стебле, оказывается, в Торе есть похожая фраза, которая говорит про минору, написана в одном «бекане» и «хат». Слово «кане» — это как ствол, из одного ствола выходящие семь колосков. Он говорит, что это как идея миноры. Один раз здесь написано, и другой раз по отношению к миноре. И он объясняет, потому что сытость – это свет для мира, поэтому он увидел их на одном стебле, а во-вторых, которые были побиты ветром, они не были на одном стебле. То есть из этого, кстати, есть намек на то, что минора, она именно такая, как ее изображают в Хабаде, с ровными как бы ветвями, которые выходят прямо, а не по, как бы как дуги. Почему? Потому что колоски, они тоже прямые, а не круглые. То есть идея, говорится, что семь колосков, которые увидел фараон во сне, они выходили с одного стебля. Бааля Турим связывает это с идеей миноры. И получается, что как бы семь колосков, выходящих с одного стебля, это как бы связано с концепцией миноры, которая тоже как бы шесть ветвей выходит, как бы семь свечей выходит из одного стебля. На самом деле, здесь есть важно понять, нет ли какой-то более глубокой связи между концепцией миноры, Йосефом и всем этим рассказом. И на самом деле, из того, о чем мы говорили, выходит некоторая идея изменения, которая необходима при передаче информации. То есть есть видение, которое видит фараон, и есть то, как это видение передается. У нас есть вопрос. Изменение при передаче видения является отклонением, искажающим суть, или оно является необычным, необязательным изменением, которое должно произойти. И другая важная вещь, что 10-е Тевиса, это пост, связано с событием, имеющее важное отношение к Йосефу. В чем оно имеет отношение? Потому что 10-е Тевиса, это день, связанный, один из причин поста, потому что Тора была переведена на греческий язык. Кем она была переведена? Она была переведена еврейскими мудрецами, по просьбе египетского правителя, который был как бы Птолемей, династия Птолемеев, происходящая, как бы держащая как бы Египет под властью. Это была часть империи Александра Македонского. Правитель Египта Птолемей попросил у еврейских мудрецов перевести ему Тору на греческий язык. И мы знаем, что когда они перевели Тору на греческий язык, они перевели текст Торы, изменив в Торе определенные слова. И чудом этого перевода заключалось то, что все 70 мудрецов перевели Тору таким образом, что они изменили слова Торы одинаково. То есть мы видим явную параллель между сном фараона, в котором он изменяет как бы рассказ, свое видение, изменяет его в своем пересказе, и идею перевода Торы на греческий язык. По отношению к переводу Торы на греческий язык, мудрецы говорят, что этот день был тяжелый для еврейского народа так же, как день, когда был сделан золотой телец. То есть, почему мы постимся 10-го Тевиса? Одна из причин, потому что это связано с переводом Торы на греческий язык. Потому что они говорят, что день создания перевода Торы на греческий язык был тяжел для еврейского народа так же, как день создания золотого тельца. С другой стороны, мудрецы говорят, Тора была переведена на греческий язык, в этом воплощаются слова, которые сказал Ноах. Он сказал, что украсит Бог Яфета, и будет он обладать в шатрах Шема. То есть греческий язык является красивым языком, и поэтому этот язык, на котором как бы предназначен для перевода Торы. И здесь мы видим еще одну явную параллель с Иосифом. Иосиф, как мы знаем, перед тем, как он выходит из тюрьмы, он получает от ангела Гавриэля знание 70 языков народов мира. То есть Иосиф объявляется человеком, обладающим внешней красотой и внутренней духовной силой. То есть он знает 70 языков, и в том числе греческий язык. То есть он как бы обладает силой перевода истины, то есть как бы это его внутренняя духовная высота, перевода этого как бы на уровень любого другого языка. То есть получается, что идея перевода Торы на греческий язык, то есть в которой непосредственно мы говорим, что ее как бы сила заключается в чем? Заключается в том, что мудрецы изменили при переводе определенные слова. Почему они это сделали? Они это сделали потому, что Тора в прямом ее тексте, если ее перевести дословно на любой другой язык, это будет искажение идеи Торы. То есть они приводят Талмуд многие случаи, в которых мудрецы изначально изменили текст Торы в своем переводе. Например, вместо фразы «вначале сотворил Бог небо и землю», они перевели «Бог сотворил вначале небо и землю». Почему? Потому что в понимании греков фраза «вначале сотворил Бог небо и землю» могла бы быть понята, что Бог является как бы тоже частью творения. Поэтому перевод не должен быть буквально соответствовать тексту. То есть, когда имеется возвышенная идея, эта идея не может быть раскрыта непосредственно в ее форме на уровне народов мира. Почему? Потому что иначе эта идея будет искажена. Что значит, что этот день был тяжелый для еврейского народа как день, когда был сотворен золотой телец? Любавический Ребе объясняет, что день, когда был создан золотой телец, это не был этот день, который потенциально еще, то есть этот день не был днем реального поклонения золотому тельцу. Это был день, как то, что Аарон говорит, что завтра будет праздник для Всевышнего, но это был момент, когда потенциально возникла опасность того, что этот объект превратится в объект поклонения. То есть, но в момент его создания золотой телец еще не был объектом поклонения. Более того, Аарон сказал, что завтра будет праздник для Всевышнего. То есть, что это значит, что когда Тора была переведена на греческий язык, этот день был тяжел для еврейского народа, как день, когда был создан золотой телец. Имеется в виду, что в момент, когда греческий царь Птолемей попросил у еврейских мудрецов перевести Тору на греческий язык, мир находился в опасности того, что если Тора не будет правильно переведена, то есть не будут сделаны вот эти изменения в тексте, которые были сделаны, то Тора будет превратиться в золотого тельца. И здесь есть важная деталь, на которую следует обратить внимание. Что на самом деле мы можем это связать что день, когда был создан Золотой Телец, это даже не день, когда он был создан на самом деле, а это день, когда возникла потенциальная возможность создания Золотого Тельца. Когда это произошло? Это произошло тогда, когда Моше написал на табличке слова «Подымется бык», бросил эту табличку в Нил и всплыл гроб Иосифа. Эта табличка в итоге стала источником для создания Золотого Тельца. Более того, мы видим, что Иосиф, который называется Шор, имеет как бы прямую, как бы ассоциативную связь с Золотым Тельцом. Из этого мы видим, что идея как бы потенциала, что Моше как бы пишет, что происходит. Он пишет имя Всевышнего на табличке. То есть само по себе как бы это идея раскрытия святости, то есть это идея Торы. Оно как бы потенциально может привести к созданию Золотого Тельца. И здесь есть еще одна важная вещь, что Рогачевер говорит, что Иосиф связан с Минорой. Что такое Минора? Минора – это, по сути, есть раскрытие Торы. В храме было два объекта, связанных с явным присутствием Всевышнего. Первый объект – это были скрижали, на которых находились высечены, были 10 заповедей. Эти скрижали находились в Святая Святых. Святая Святых, в ней была полная как бы трансформация понятий пространства и времени. Они находились в скрытой форме, они находились скрытыми в ковчеге. Минора находилась в внешней части храма, и говорится, что Минора является символом для народов мира, свидетельством, что Шхина находится в еврейском народе. То есть у нас есть два символа. Первый символ божественного присутствия – это наш внутренний символ, скрижали. Как бы из этого символа не может, как бы он не является символом для народа мира, в то время как Минора, которая связана с Иосифом, является символом явным. То есть она откроется во внешней части храма. И за счет того, что на Миноры как бы зажигают свечи, и свечи Миноры, говорится, зажигали западную свечу как бы раньше всех, и ее огонь горел дольше всего. И говорится, что это было явным знаком присутствия Всевышнего в еврейском народе. То же самое относится к Иосифу. Говорится, что когда евреи шли по пустыне, перед ними шло два ковчега. Один ковчег со скрижалями, второй ковчег – это был ковчег, в котором лежал Иосиф, гроб Иосифа. Когда народы мира спрашивали, почему как бы перед еврейским народом идет ковчег Иосифа, им отвечали, что исполнял этот то, что написано на этих. То есть идея 10 заповедей, высеченных на скрижалях, в плане исполнения, то есть исполнение – это то, что относится непосредственно к раскрытию в этом мире, связано с Иосифом. То есть гроб Иосифа, который идет перед еврейским народом, он как бы является параллельным идее миноры, которая находится в храме. То есть точно так же, как храм, минора, находящаяся в храме, это внешний символ, который раскрывает божественное присутствие в еврейском народе. То же самое гроб Иосифа, который идет перед еврейским народом, это сила более внешняя, то есть явная как бы идея духовности, которая постижима народами мира, и поэтому они спрашивают, почему гроб Иосифа идет перед еврейским народом, так же, как ковчег, в котором находится скрижаль. В чем и заключается сила Иосифа? Сила Иосифа заключается в концепции перевода. То есть идея перевода Торы на греческий язык, как бы идея божественности, которая должна быть донесена для других народов в неизменной форме, может быть только тогда, когда это проходит через определенные изменения. То есть невозможно перевести текст Торы прямым образом, как бы буквально на другой язык, без того, чтобы сделать изменения в этом тексте. Это то, что написано как бы в этом отрывке, где рассказывается про сны фараона. То есть получается, что в этих снах как бы Иосиф является интерпретатором этих снов. Иосиф является символом Торы, то есть это как бы внешняя красота с внутренней как бы духовной высотой. То есть это как раз есть та сила, которая приводит Тору на уровень народов мира, при этом сохраняя эту Тору. То есть идея миноры – это власть духовности над народами мира. То есть почему греки хотели, как бы видели именно при, как бы, причи, как бы, какой объект в храме они выбрали, как объект, противостоящий им, они выбрали именно минору. Почему? Потому что на уровне как бы внутреннем святая святых у них нет доступа туда. На уровне внешнем, на котором именно раскрывается как бы величие иудаизма, это как бы явный символ как бы истинности еврейства, заключается именно в чем? Он заключается именно в миноре. Тут и теперь получается интересный момент. Говорится, что когда Моше хотел сделать минору, он не мог ее сделать. Написано, что ниткаша, то есть ему было тяжело сделать минору. То есть получается, что у нас есть теперь ассоциативная связь между несколькими аспектами. У нас есть аспект того, что тяжело было перевести, как момент, когда была переведена Тора на греческий язык. Этот день был тяжелый для еврейского народа, как день создания золотого тельца. То есть написано каше. День создания золотого тельца был каше. Почему? Потому что он как бы основой этого является написание божественного имени на табличке. То есть это идея принесения божественности в физический мир. День создания перевода Торы на греческий язык – это день облачения божественной мудрости в, как бы, в язык народов мира. И создание миноры тоже тяжело. Почему? Потому что идея миноры – это принесение божественности на уровень явного раскрытия. То есть это уровень, в котором как бы, то есть на уровень раскрыть божественность в скрижалях, это легко. Почему? Потому что скрижали изначально находятся в мире божественности. Это связано с явными чудесами, где происходят изменения законов природы, и там нету никаких вопросов. Но принесение божественности на уровень миноры, то есть это явное раскрытие на уровне, которое это становится постижимым народами мира, это то, что является тяжелым. При этом можно сказать, что почему это было тяжело для Моше? Именно потому, что он являлся причиной создания золотого тельца косвенной. То есть именно из-за того, что из-за его действия, когда он бросил табличку в Нил и так далее, возник золотой телец, то есть как бы идея облачения божественности в физический мир, которая привела к негативным результатам. Из-за этого Моше как бы было тяжело постичь концепцию миноры. Теперь здесь есть очень интересный момент, что в Танахе рассказывается история о том, что была война между Ифтахом, то есть Ифтах был лидером еврейского народа, он был из Гилада, и колено Ефраим, которое тоже было, то есть за Иорданием, жило колено Менаше. Половина колена Менаше. Другая, соответственно, половина жила в земле Израиля. И колено Ефраим претендовало на то, что они как бы являются основой потомков Иосифа. И между ними возник конфликт. И как бы они потерпели поражение. И когда они бежали, их настигли. И им спрашивали, как проверяли, как бы спрашивали, откуда вы. Они говорили, что мы как бы не относимся к колену Ефраима. Они им тогда говорили, вы должны произнести слово «шиболет». И они не могли произнести слово «шиболет», а произносили вместо «шиболет» «сиболет». Слово «шиболет» вместо «шин» они произносили «син». То есть это потрясающая вещь. Почему? Потому что греки тоже не могли, у них не было буквы «ш». У них была буква «син». Это буква самых, то есть они шин произносят как самых. То есть получается, что колено Ефраима, которое живет в земле Израиля, они не могут произнести шин, а говорят син, вместо него самых, сиболет. Написано причем не син, а самых. И здесь есть очень интересный момент, что слово «сиболит» происходит от слова «себл». «Себл» — это как тяжелая ноша. Тяжелая ноша, и это связано с концепцией Рошашаны. Что мы говорим, что в Рошашану Йосиф вышел из тюрьмы. Написано в Игасироте «Мисебель Шихмо», что я снял тяжелую ношу с его плеча. Тяжелая ноша снял с его плеча. Можно понять двумя понятным образом. Первый в плане негативном, что тяжелая ноша – это концепция рабства. Второе в плане позитивном. Почему? Потому что написано в Талмуде, что любой год, который бедный в своем начале, является богатым в его конце. В Хасидутов есть два объяснения. Первое объяснение, что бедным именно в плане бедности. Второе объяснение, что бедный – это концепция битуля. Что такое битуль? То есть человек, который уменьшает себя, как бы полностью как бы отказывается от своего «я» в Рошашану, он как бы, ему обещано, что как бы год принесет ему благословение. Почему это так? Потому что вся идея Рошашаны – это возвращение как бы всей духовной силы, которая заложена в мире, к духовному своему источнику. Что такое Себел? Себел – буква, начинающаяся буквы Син, самых. Буква самых – это единственная буква, которая не имеет формы. То есть она имеет форму круга. То есть на иврите есть две буквы, которые связаны с концепцией тайны. Это буква Мем, скрытая, которая конечная, она квадратная. И буква самых, которая круглая. То есть что такое Себел? Себел – это понятие как бы полного отказа от собственного «я», которое происходит в момент обновления мира. То есть, когда мир обновляется, как бы человек находится, как бы идея, что как бы это идея Рошашана, это идея новолуния, то есть луна исчезает. Соответственно, концепция буквы «самых» – это концепция возвращения к источнику. То есть, буква «самых» – это символ источника. То есть буква «мем» – это символ источника как бы на уровне, в котором, по крайней мере, есть какая-то форма. Буква «самых» – это символ источника на уровне, где формы уже никакой нет. Буква «шин» отличается от буквы «самых» тем, что в букве «шин» есть как бы три разветвления. То есть получается, что колено Ефраим, которое жило в земле Израиля, они не могли произнести слово «шиболет» – «колосок». То есть это был как тест, почему это не было возможно случайно. То есть почему? Потому что вне земли Израиля шиболет – это шин. То есть люди, которые жили в Гиладе. Гилад – это граница, которая была установлена между Лаваном и Яковом. То есть земля Израиля – это мир Якова. Гилад – это граница, в которой разделяет между Лаваном и Яковом. То есть за этой границей как бы идея как бы еврейства в территории Гилада – это идея раскрытия еврейства на территории Лавана. То есть там раскрывается буква «шин», в которой как бы есть три пути. Как бы буква «шин» у нее есть. В то время как в земле Израиля, в земле святости, там «шиболет» – это буква «син», «сиболет». То есть получается, земля Израиля – это земля святости, которая скрыта. Вне Израиля шиболец буква «шин» – это идея раскрытия. Таким образом, можем сказать такую вещь, что в видении, которое видит фараон, есть две части. Первая – это семь коров, которые выходят из реки. Река – это концепция света, как здесь объясняют комментаторы. Коровы, которые выходят из реки, это не физические коровы, это духовные коровы какие-то, как бы некоторое духовное видение. Вторая часть этого видения – это колоски, которые растут из земли. Соответственно, в этом видении раскрывается концепция Хануки. То есть что значит? То есть эта часть видения, как бы Йосиф говорит, что и одно, и другое является намеком на общую концепцию. То есть и коровы, которые как бы являются божественной частью этого видения, и колоски, которые растут из земли, это все как бы часть видения. То есть что имеется в виду? Что божественность, она как бы раскрывается в двух формах. В чистой духовной форме, это первая часть сна, и в физической форме, это вторая часть сна. То есть концепция колосков, про которую здесь написано, пишет Бааля Торим, что они намекают на Минору. Почему? Потому что идея Миноры – это раскрытие божественности именно на уровне явно. То есть получается, что в этом сне есть две детали. Первая деталь – это чисто как бы духовность абстрактная в виде коров. Вторая духовность – это духовность, которая раскрывается через физический мир, и это есть как раз символ Миноры. То есть получается, что, причем здесь очень интересная символика, что оба этих понятия, они связаны с Иосифом. Иосиф, он является одновременно концепцией быка, то есть обе детали этого сна, они имеют непосредственное отношение к Иосифу. То есть как бы это не только видение, которое было у фараона, а это видение, которое было персональным для Иосифа. Почему? Первая часть видения, то, что он видит коров, это символ самого Иосифа, который называется Шор. Вторая часть видения, в котором он видит колоски, она связана с Иосифом. Почему? Потому что Иосиф сам, его личное видение в главе Ваёишев, это было то, что он увидел себя и своих братьев в поле, связывающими снопы. То есть у него было самого два видения. Первое видение в физическом мире, там, где он со всеми своими братьями занимался сбором урожая. Второе видение было духовное, там, где он видел как бы евреев, своих евреев, братьев, как звезды, находящиеся на небе. Из этого можем сказать, что на самом деле, когда Иосиф говорит фараон, то есть это еще можем дать одно объяснение, то есть почему Иосиф говорит фараону, что фараон должен назначить человека в Египте, который как бы будет заниматься управлением, как бы решением этого вопроса, и он как бы говорит, что по сути о себе. Почему? Потому что обе детали этого сна, они как бы как раз непосредственно связаны с ним. То есть и первая концепция, идея коров, которые выходят из реки, духовная идея, является духовной идеей Иосифа, это то, что он бык. И вторая концепция колосков, которые как бы растут из земли, это тоже концепция Иосифа. То есть получается, что в этом сне, причем это, мы знаем, кстати, то, что здесь как бы есть глубокая, можно построить ассоциацию еще с одним аспектом Торы, это история с Каином и Савелем. То есть Каин и Авель, которые приносят жертвоприношение Всевышнему, Авель приносит из животных, Каин приносит из плодов земли. Соответственно, это концепция богатства и бедности, то есть богатое приношение. То есть идея богатства и бедности, оно связано с концепцией величия и малости. В Талмуде написано, что Раби Йоханан бен Закай постиг всю Тору, включая великую вещь и включая малую вещь. Что такое великая вещь? Это Маасе Меркава, это идея божественной колесницы. Что такое малая вещь? Это споры талмудические между Абай и Ров. Эта часть Торы называется кемах, мукой. То есть есть в Торе понятие вина, это концепция тайной мудрости. Есть понятие кемах, это талмуд. Талмудические споры между Абай и Ров. Соответственно, в этом сне фараона тоже имеются две этих детали. То есть есть Маасе Меркава, это идея семи коров, которые выходят из реки. То есть это были коровы свет, как бы из света, потоки духовности, которые как бы и те, и другие. Есть концепция колосков, которые растут из земли, шебалим. То есть, и это как раз и есть соединение двух этих деталей в этом как бы видении. Это есть как раз концепция облачения высшей самой духовности в самые как бы нижние физические объекты. То есть получается, что Иосиф, который является чем? Он является как бы силой облачить божественность на уровень, которым как бы народы мира могут ее постичь. При том, что как бы оставить при этом власть над народами мира, это как бы как раз это и есть концепция переводы Торы на греческий язык. То есть это и есть как раз концепция Миноры. То есть, что такое Минора? Минора, как бы, это власть Всевышнего над народами мира. Это концепция Иосифа. И это концепция этих двух снов. То есть, как бы, Иосиф, который. То есть, из этого... То есть, поэтому мы видим, то есть, что идея перевода Торы, которая связана с 10-е Тевета, перевод, который является спуском божественной мудрости в физический мир, который, да, требует изначально изменений. В этой истории мы видим, что есть тут тоже происходит изменение. Есть видение фараона, которое он видит. И есть его изложение этого видения, которое приводится с изменениями. Почему? Потому что перевод как бы божественного видения на уровень этого мира, да, требует изменений для того, чтобы это видение сохранило свою силу. Кто обладает силой разгадки этого? Это силой разгадки этого обладает именно Йосеф. И он связан с концепцией Миноры. То есть это символ. И это как раз то, против чего пытались бороться греки. Что их больше всего волновало? Их волновала власть божественной мудрости над физическим миром, как бы над ними, над их мудростью. Через что это выражается? Выражается через Минору. То есть Минора – это как бы идея духовности, которая раскрывается для всех. И это против чего они пытались бороться. То есть это как бы некая связь между Ханукой, Шибалим, который приводится здесь, как часть этого сна, как то, что на что намекает Баля Тури, и концепция Йосифа.